Александр Прозоров, повелитель снов, князь 4, Маккавей. Раскакав неспешной рысью по петляющей вдоль Суходольского озера тропе, Андрей Зверев, он же князь Сокольский, по праву владения, спешился возле каменной россыпи, что разбегала камышовые заросли, отпустил подпруги, быстро разделся, пробежал по камням, из крайнего вниз головой сиганул в теплую воду. Проплыл 10 метров, вынырнул, шумно выдохнул, стремительными сажонками отмерил еще 50 метров и, перевернувшись на спину, раскинул руки и ноги, подставляя обнаженное тело солнечным лучам. Внезапно на берегу послышался треск. Лошадь тревожно всхрапнула. Андрей тут же перевернулся, подгреб поближе к берегу, замер, прислушиваясь. Нет, ничего, вроде спокойно. Хотя, конечно, без оружия под рукой, но душе все равно как-то неуютно. Не то чтобы князю было чего опасаться в своих землях. Здесь, в сердце северной пустоши, в окруженном с трех сторон водой княжестве, случайных прохожих не бывало. Тати не баловали, войска вражеские тоже не бродили. Рубежи датские лежали рядом, сразу за рекой Волчьей. Да только по ту сторону границы царила такая же пустота. Непролазные сосновые боры на холмах, густые осинники в низинах, да еще все перемежалось частыми озерами, реками и болотами. Поди, доберись. Предосудительного Андрей тоже ничего не делал. В жару во всех русских деревнях купались все от мала до велика. И хотя рассказывали темными вечерами старики истории про коварных любвеобильных русалок, расчесывающих волосы по берегам глубоких омутов, про холодных навок и жадных водяных, про вечно хромых анчуток, болотниц и бродящих по топям в облике толстых монахов-болотников, воды все едино никто не боялся. Плавать умели, почитай, все. Не в пустыне жили, есть где научиться. А что Ильинка кинула льдинку, так про то и самые истовые христиане по жаре мало когда вспоминали. Правда, со смердами он не купался никогда. Как-никак князь не хотел общему баловству с простыми пахарями предаваться. Должна и дистанция некая между господином и крестьянином существовать. Но и отказываться в зной от озерной прохлады Андрей не собирался. Разве устоишь в неполные 19 лет от возможности обмакнуться в принадлежащей лично тебе реке, в заводе или озере? Ну да, коли застанет его тут какой смерть, стыдного-то нет, ничего. Плавает хозяин и плавает, не тонет ведь, значит, позора на нем нет. Если кого опасаться и стоило, так только волка, что лошадь зарезать может, пока человек далеко. Но ведь август не голодный февраль, когда половина дичи по норам спит, а другая половина под снегом прячется. Зачем серому летом к кобыле лезть и копытом в лоб получать, коли крыс да зайчат неопытных по кустам полно? «Не бойся, красотка, никто тебя не тронет», — утешил лошадку Андрей и опять откинулся на спину. Но не успел он распластать руки, как с Боровинкина холма тревожно ударил набат. Вот проклятие! В этот раз князь торопливо доплыл до камней, выбрался на берег, дотянул шарвары, рубаху, опоясался ремнем с ложкой и двумя ножами, саблю в княжестве Андрей почти не носил, пришлепнул гладко выбритую голову тафьей, на ноги натянул мягкие сине-красные сафьяновые сапоги, двумя движениями затянул подпруги седла, поднялся в стремя и сходу пустил кобылу в галоп, пригнувшись к самой ее шее, дабы встречные деревья не хлестали ветками по лицу. В голове, сменяя друг друга, возникали мысли, одна страшнее другой. Пожар, набег, мор, опять мертвецы проснулись. Однако, когда запорожская деревня показалась в виду, князь не увидел над ней дымов от пожарищ, не услышал ни плача, ни криков. «Так какого тогда ляду?» — недоуменно пробормотал молодой человек, переходя на широкую походную рысь. Дети малые, что ли, до Билла добрались? В деревне хозяина заметили и замахали руками. Андрей увидел, как один из мужчин потрусил навстречу, узнал в нем вечно лохматого пахома и дал кобыле шпоры, снова переходя в галоп. «Чего стряслось, дядька?» — склонился вперед Зверев.
«Да, княгинюшка твоя!» — задыхаясь, буквально вытолкнул с губ нужные слова холоп. «Повитоху клечут!»
«Что?» Андрей опять сорвался во весь опор, пересек деревню, соскочил во дворе прямо на крыльцо избы, ринулся внутрь, но уже в сенях его перехватила дородная Лукерия, жена старосты.
«Нет, княже, тебе ходу туда нету. Что хочешь, делай. А место все тёлки ныне бабье. Нечего там вам, мужам, делать. Токмо смущать да отвлекать станете. Нече, нече, иди отсюда».
Протиснуться мимо нее Зверев не смог. Да и не шибко старался, внутренне признавая ее правоту. Там, в светелке, сейчас творилось чудо появления новой жизни. Чудо доступно только женщинам и Богу. Мужчине, больше привычному убивать в этом святилище и вправду, делать было нечего. Он вышел обратно во двор, потоптался и, не зная, что делать, попытался заглянуть в окно. Но, разумеется, безуспешно. А чё там через выскобленный бычий пузырь различишь? На миг мелькнула совершенно дурная мысль, что, будь у Полины сотовый телефон, она могла бы ему позвонить. Мелькнула и ушла. Какой прок в телефоне, коли схватки начинаются? Тут не до разговоров. А как все кончится, он и без всяких телефонов к жене зайти сможет. И тут уж никакая Лукерия князя не остановит.
— А то ведь и на кол посадить недолго, — пробормотал Андрей. — За мной не заржавеет.
Хотя, конечно, на кол он за все 3 года пребывания в 16 веке никого еще не сажал. В голову как-то раньше не приходило.
— Что, тяжко, княже?
Подоспел запыхавшийся пахом и опустился на ступени крыльца.
Кричит. «Ох, тяжко это, княже, слушать, как баба от боли воет и беспомощностью мучится. А чем ей поможешь? Удел такой бабий. Они нас рожают в муках, а мы животы свои за них в сечах кладем».
В избе и вправду раздался страшный крик, и Зверев опять забегал под окном. Подпрыгнул, ну, разумеется, с прежним результатом.
«Ты чем мается, батюшка?» — пригладил встрепанные волосы холоп. «Помолился бы лучше я за здравие, за благополучие разрешения от времени. Молебен вон в храме бы заказал. Даром, что ли, хозяюшка его отстроила, пока мы по Европам сатанинским мотались. С Божьей помощью лихоманка никакая не пристанет, да и муки перенести легче получится, и...»
«Да, молебен!» — схватился за подброшенную мысль Андрей. «Молебен, немедля прикажу, немедля!» Радуясь возможности сделать хоть что-нибудь, князь вскочил на спину несчастной кобылки и во весь опор помчался к Боровинкину холму. Ветка, пахнущей свежими сосновыми опилками, хрустящей белой церкви было пусто. Перед 3 небольшими иконками горело по лампадке, 2 свечи плакали воском возле распятия. Не пропахнуть дымом и ладаном, не обогатиться намоленными иконами новенький храм еще не успел. Молодой еще, столько пробивающийся бородкой попик, скинув рясу, завернул крест за спину и, высунув от увлечения язык, старательно вырезал из липы овальную в размер бревен емкость с уже готовой щелью наверху. Видимо, ящичек для подаяний.
«Молись!» — ринувшись к нему, потребовал Зверев. «Молись немедля!» «Ты по что, княже?»
Попик вскочил, уронив на пол стамеску, побелел, как полотно, попятился к стене.
«Молись! За жену мою молись! Не слышишь, что ли? Рожает! Да молись, чё встал, как истукан! Благополучно разрешится, колокол на 5 пудов в церкви подарю!»